Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы обсуждаем события, которые происходят сегодня и сейчас на востоке Украины. Президент Порошенко буквально несколько часов назад дал согласие на проведение переговоров, новых переговоров в нормандском формате. До этого считалось, что он ни на какие переговоры не идет, он не отвечает на письмо Владимира Путина, о котором мы все совершенно неожиданно узнали только что. Я передаю слово, вернее, сначала представляю вам свою коллегу из «Новой газеты». Зинаида Бурская, корреспондент, специальный корреспондент «Новой газеты», которая ездит по работе, в том числе и на восток Украины. С нами на связи вот-вот появится Антон Геращенко, это советник главы МВД Украины. И, Зинаида, давайте вот мы начнем с этого письма, просто расскажем слушателям саму коллизию вокруг него. Вдруг вчера, несколько часов назад, вот буквально, мы узнаем о том, что еще в четверг Владимир Путин писал письмо Петру Порошенко. И мы как-то странно об этом письме, мы видим его на сайте канала НТВ.
Мы видим, до этого оно появилось на сайте Первого канала.
До этого появилось на сайте Первого канала. Я сегодня видела на сайте «Россия-24». Это очень странно. Такой маленький текст, и под ним вдруг написано «Его превосходительство президенту Украины господину Порошенко» под текстом. А потом снова какой-то текст. Ну, немножко странная такая разбивка у этого документа. Но, тем не менее, с чем вы связываете такую долгую задержку, предлагает Владимир Путин еще в четверг? Что он предлагает? Отвести, как я понимаю, тяжелое вооружение с обеих сторон.
Соблюсти Минские соглашения.
Да, но соблюсти Минские соглашения, но об этом письме ничего не говорят. Вдруг мы сегодня выясняем, что оно было, и Петр Порошенко ответил на него отказом. Как вы эту коллизию оцените?
Ну, Елена, я не очень понимаю, что здесь на самом деле можно оценить, потому что у нас есть там маленький официальный комментарий Дмитрия Пескова, который сказал, что письмо было отправлено в ночь с четверга на пятницу, и что господин Порошенко ничего не ответил на него. Собственно, это все, что мы знаем вот официально по этой ситуации. Вот вроде бы, да, что-то похожее на письмо нам показали. Было оно, не было, отправлялось, не отправлялось. Я вот, например, комментарий господина Порошенко не видела о том, получал он его или не получал. Поэтому вот что по нему можно сказать.
Я тоже, да, вот, но тем не менее, мы свою позицию российскую, вы обозначили, что мы не очень понимаем, действительно.
Я лично не очень понимаю.
Что, по крайней мере, все, что объяснили нам здесь, в России, о позиции украинской стороны, это то, что она отказалась отвечать на это письмо. То есть, совершенно очевидно, что письмо
даже
было получено.
А ничего не ответила просто.
Вот. Ну, ничего не ответила. Это значит получили. Получили, ничего не ответили. У нас с нами на связи Антон Геращенко. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень приятно вас слышать. Мы рады, что вы с нами. И, кстати, сказать, 8 800 222 12, телефон прямого эфира для слушателей всей России, которые могут задавать свои вопросы Зинаиде и Антону Геращенко по ситуации сегодняшней на востоке Украины. Все, что вас интересует, все, что вы думаете по этому поводу, пожалуйста, звоните, рассказывайте. Антон, расскажите нам, пожалуйста, что вы знаете об этом письме? Сообщалось ли на Украине о том, что оно поступило от Владимира Путина в ночь с четверга на пятницу Петру Порошенко? Действительно ли он отказался на него отвечать? Вот Катя говорит.
К сожалению, но если вы меня заранее предупредили, я бы связался с Министерством иностранных дел и перепроверил бы этот факт. Но могу сказать от себя. Если какие-то письма, да еще с такими обращениями, ваше превосходительство и так далее, публикуются на телеканале, лживом телеканале НТВ, то это, скорее всего, просто-напросто фейк и попытка в очередной раз ввести в заблуждение российское общество. Мол, мы предлагаем мир, а мол, злой президент Порошенко этого мира не хочет и так далее. Давайте говорить откровенно. Есть публичное заявление президента Путина, если бы это была бы видеозапись такого обращения, или если бы это было хотя бы размещено бы на его сайте, как главы его администрации, тогда ему бы о чем-то говорить. Если это некая утка, размещенная на сайте телеканала НТВ, то я бы этому заявлению не доверял. Есть другой момент. Путин сейчас делает все для того, чтобы проводить эскалацию конфликта на Донбассе. Это он делает после неудачных для него переговоров в Берлине, которые были несколько на прошлой неделе. И Путин делает эскалацию конфликта, чтобы заставить весь мир снова садиться с ним за стол переговоров, но на тех условиях, на которые хочет он. Это типичная, так сказать, тактика КГБшников. То есть шантаж и провокация. Но есть один маленький нюанс. В мире никто не доверяет мистеру Путину. И все прекрасно просчитывают его ходы. Цена на нефть упала ниже $50. Бюджет России выполняться и наполняться не будет. скоро будет нечем платить пенсии, зарплаты бюджетникам, может, тем более они будут кому содержать этот огромный репрессивный аппарат полиции, армии и так далее. И не будет возможности выполнять эти сумасшедшие планы по строительству баз на Луне, баз на Антарктике, за полярным кругом и так далее. Поэтому он устраивает это очередную операцию в Донбассе. Сейчас у нас уже последние 4 дня ведутся огромные кровопролитные бои под Донецком. И я думаю, что все разумные россияне понимают прекрасно, что никакие там не ополченцы. Там воюют российские солдаты, там воюют российским оружием, причем тем оружием, которое выходит буквально уже к нам идет из ворота военных заводов в России. И весь мир это знает.
Понятно. Антон, я вот все-таки, чтобы закрыть, может быть, даже уже эту тему этого письма, на самом деле тема действительно небольшая, маленькая, непонятная и даже смешная, еще раз подведу итог. То есть единственным объяснением, почему это письмо, об этом письме не было объявлено сразу в четверг, почему оно не появилось официально на сайте президента России, почему какая-то странная бумажечка, где обращение его превосходительству, такое немножко странное, мы тоже первый раз с этим столкнулись, находится под... Единственное объяснение, что это придуманный документ, которого не существовало.
Нет, это, возможно, документ, придуманный политтехнологами Путина для того, чтобы в глазах российского общества сделать вид, что, мол, Путин предлагал мириться, а Порошенко очень злой, нехороший, с ним так тяжело договариваться в мире. А Путин, понимаете ли, миротворец. Так вот это откровеннейшая ложь. И я смотрю его передачи российских телеканалов пропагандистских, НТВ, значит, РТР и так далее, которые врут откровенно. Когда террористы убивают людей, например, вчера погибло двое детей, одной 8-летней девочке отрезала ногу после падения ракеты «Град», выпущенной стороны террориста. Да, на ваших телеканалах показывают, что все это не так. Или, например, сегодня показывают, что украинская авиация бомбила Донецк. Это ложь наглая, потому что наша авиация с августа месяца больше не используется в антитеррористической операции и так далее.
Да.
Поэтому это письмо, скорее всего, хорошо спланированное просто против Украины, но нацеленное на умы граждан России.
Да, все понятно. Значит, скорее всего, письмо... Я, кстати говоря, действительно не видела ни одного упоминания, ни одного комментария об этом письме в украинской прессе. Мы пытались вот с Зиной тоже как-то это вот посмотреть по новостям, по лентам. Нет, ничего не было. Это все появилось только здесь. И еще раз скажу четко, с четким вот таким вот текстом по России-24, что отказался Порошенко отвечать на это письмо. Но! И вот теперь мы переходим к этому но. Но, тем не менее, он в разговоре с премьер-министром Польши согласился на новую встречу в трехстороннем формате и в нормандском формате. И комментирует это корреспондент России 24. Я тут у вас буду, извините, Антон и Зинаида, поставлять вам информацию федеральных российских каналов. Комментирует он, потому что его заставила сделать ситуация, при которой Донецкий аэропорт перешел в руки ополчения. И вот теперь как бы он чувствует, что силы не на его стороне, и он готов на уступки, и поэтому, не ответив на письмо Порошенко, на письмо Путина в тот момент, в четверг, он сегодня, его все-таки вынудили пойти на переговоры. Вот что вы скажете, Зинаида, по поводу такой версии сегодняшнего решения и предложения Петра Порошенко?
Елена, ну вот, а что говорить, да? Мы все время в отношении украинской ситуации, в отношении ситуации на Донбассе, мы слышим огромное количество версий, конспирологических теорий, но при этом у нас очень мало фактуры. Вот каждый раз, любой ситуации, которую мы обсуждаем, у нас критически мало фактуры. Мы не понимаем, что происходит на уровне фактов в конкретном регионе, в конкретном городе. Банально мы не понимаем, что конкретно происходит в Донецком аэропорту. Но при этом мы постоянно пытаемся выстраивать какие-то версии. Вот
да,
меня
вот
эта ситуация, честно говоря, постоянно очень сильно смущает.
Вот вы пытались разбираться, например, что происходит в Донецком аэропорту? Нам это все рассказывает, нам, зрителям федерального канала, что аэропорт перешел в руки ополчения. Вы пытались что-то такое прояснять по своим каналам, по своим источникам? Что происходит вообще с этой военной ситуации на Донбассе?
Я сегодня пыталась созваниваться с людьми на Донбассе, с одной стороны. И,
в Донбассе?
В Донбассе, прошу прощения.
Это я попросила прощения, это я вас сбила.
С одной стороны. И с другой стороны, но опять же, да, вот ты разговариваешь с людьми по телефону, и очень сложно даже в разговорах по телефону точно понять, что происходит. Потому что для того, чтобы понять, что происходит, нужно быть вот в настоящий момент там. Нужно бывать в аэропорту с одной стороны, побывать в Песках, посмотреть, взяли их или не взяли, потому что сегодня вот с утра появились сообщения о том, что ДНРовцы держат под контролем населенный пункт Пески. Ну, мне показалось, что очень маловероятно, например.
Что он перешел под контроль сепаратистов, ополченцев.
Да. Сегодня я разговаривала с украинскими офицерами из объединенного штаба. Это штаб, который был создан после Минских соглашений, который должен наблюдать за соблюдением Минских соглашений, конкретно вот на месте в самопровозглашенных республиках и в зоне АТО, на тех территориях, которые подконтрольны Украине. Ну, вот украинские офицеры мне сегодня говорили, что аэропорт сейчас находится под контролем украинских военных. Все объекты на территории аэропорта. Но территории, которые находятся рядом с аэропортом, в черте города Донецка, они в настоящий момент контролируются бойцами ДНР.
Угу. Понятно. Это вот та информация, которую вы получили сегодня. Я тоже пыталась сейчас к Антону обратимся, к какой информации он располагает. Я тоже пыталась сегодня связываться с людьми, которые там находятся в Донецке со стороны Украины. И они говорят вообще о том, что было даже зачищено, как они это называют, от сепаратистов два района Донецка. И так также они утверждают, что украинские военные продолжают находиться на территории аэропорта. Антон, пожалуйста, скажите нам, как по вашей информации, что происходит сегодня с военной точки зрения на территории Донецка, Донецкого аэропорта?
Ну, во-первых, все жители России знали о том, что никакого уже отношения к аэропорту для приземления самолетов этот аэропорт уже давным-давно не имеет. Он полностью разбомблен, в том числе взлетно-посадочная полоса. Аэропорт – это определенный символ для Украины, для того, что мы стоим на своем, оттуда не уйдем. С мая месяца прошлого года, это получается уже 8-й месяц, террористы Донецкой Народной Республики не могут взять аэропорт. После того, как провалились переговоры в Берлине, что Путин попытался ожесточить ситуацию именно путем того, чтобы начать в Донецком аэропорту особенно жаркие бои, зная, что к нему приковано внимание всей Украины, всего мира. Поэтому могу сказать следующее, что на сегодняшний день этот аэропорт находится под контролем украинских войск. Я сегодня говорил с нашими командирами, могу соответственно сказать. То, что последние несколько дней российские пропагандистские СМИ рассказывают о том, что уже он пал и так далее, это откровенная ложь, которая в очередной раз покажет нам России, как их обманывают.
Понятно. Действительно, это три дня подряд мы слышим заявление Пушилина, заявление Захарченко о том, что вот я очень хорошо это даже по часам помню, что три дня назад Захарченко говорит, мы предоставили им вот жест доброй воли, мы разрешаем всем украинским военным выйти, они попросили разрешения выйти по живому коридору, вот мы предоставили такой коридор. Потом вдруг оказывается, что нет, они там находятся, потом они говорят, нас обманули, оказывается, у них была ротация, потом они снова говорят, что аэропорт совершенно, абсолютно контролируется исключительно ополченцами, мы каждый день слышим вот эту информацию.
Я хотел бы сказать следующее. Если Путин прекратит поддерживать террористические группировки, которых он туда сам организовал и создал, то в течение недели 10 дней на территории Украины воцарится порядок. Потому что война ведется при полной поддержке российского генерального штаба, Министерства обороны, которое поставляет сотни и сотни единиц танков, оружия, тысячи тонн боеприпасов каждый день.
Я прочитаю сегодня такой пассаж, любопытный, из заявления российского МИДа. Вот я хочу, чтобы сначала Зинаида прокомментировала, потом Антон. Очень любопытный пассаж. Итак, я читаю заявление российского МИДа. Аэропорт города Донецк в соответствии с минскими договоренностями должен быть передан под контроль ополченцев. Этот вопрос долго не мог решиться из-за споров вокруг некоторых других участков линии соприкосновения. А тем временем украинские силовики продолжали обстреливать из здания аэропорта Донецка другие населенные пункты, в результате чего гибли мирные жители, включая женщин и детей, разрушали школы, жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Это я подчеркиваю, все это разрушали те, кто засел в этом аэропорту. Для пресечения этих преступных действий силы ДНР взяли аэропорт под свой контроль. Однако украинские войска, не считаясь жертвами среди гражданского населения, развернули полномасштабную боевую операцию в попытке отбить этот стратегический объект с тем, чтобы продолжать обстрелы жилых районов Донецка. Итак, еще раз, версия МИДа, как развиваются события, с чем связано обострение? Связано обострение ситуации вокруг Донецка, аэропорта, что для того, чтобы остановить обстрелы мирных жителей, подавили сепаратисты это сопротивление, но тем не менее, несмотря на это, развернули новые атаки украинские силы, чтобы продолжать с этой точки атаковать мирное население Донецка. Вот, Екатерина, Меня, Зинаида, извините, пожалуйста, меня вот эта вот фраза очень интересует. В соответствии с минскими договоренностями аэропорт города Донецк должен быть передан под контроль ополчения. Что вы по этому поводу, Зин, скажете?
Смотрите, сейчас в паблике из-за того, что принималось в Минске, есть два документа. Это протокол и это меморандум. Не там, вот именно предметно, вот пункт «Донецкий аэропорт переходит под контроль тех» или «Донецкий аэропорт переходит под контроль других» – нет. Да, вот когда активно шли минские переговоры в сентябре, да, действительно, очень часто звучала эта фраза о том, что вроде как аэропорт должны были передать ДНР, а ДНР вроде как в обмен на это должны были оставить Новозос. Все это выглядело очень странно, на самом деле. Мне кажется, что это вот одна из тех, из того бесчисленного числа конспирологических теорий и версий, которые вокруг всей ситуации с востоком Украины постоянно озвучиваются. По тому, вот, что мне говорили сегодня по вопросу Донецкого аэропорта, мне сказали, что по территории ДНР есть, если огрублять, 4 точки, по которым вопрос не решен. Это, собственно, аэропорт, это Докучаевск, это Красногоровка-Марьинка, и это часть линии соприкосновения в районе Мариуполя. Вот по ним вопрос не решен. И мне говорили, что вот решить его можно только в ходе переговоров, но, к сожалению, переговоры постоянно срываются в последнее время.
Ясно. Александр из Москвы, говорите, пожалуйста, потом мы послушаем Антона Геращенко, что он по этому поводу скажет. Александр из Москвы, здравствуйте, говорите.
Да, добрый вечер.
Здрасте.
У меня вопрос к Антону Геращенко.
Да.
Такой. Когда наконец спецподразделения Украины произведены так называемые языков военнопленных, офицерского и рядового состава регулярных войск Российской Федерации для представления их мировой общественности. В состоянии сделать это украинские спецподразделения или нет? Вот. Может быть, боитесь этого делать? Может, боитесь разозлить Путина? Можете объяснить этот вопрос?
Александр, можно вот еще раз повторить свой вопрос? Еще раз, потому что у нас... Вы по какому телефону разговариваете? Ну, неважно, по какому, еще раз повторите свой.
Алло.
Еще раз повторите вопрос. Вот проваливается звук.
Вот слышите сейчас, хорошо? Вот,
ну да, пока слышим.
Я вопрос к Антону Геращенко.
Да.
Вопрос такой. Когда спецподразделение Украины, имеется в виду вооруженные силы Украины, подразделения разведки, начнут брать в плен военнослужащих российской армии и офицеров, и рядовой состав для того, чтобы провести следствие, расследование, почему они оказались на территории Украины. С оружием в руках.
Да, Александр, это хороший вопрос, я его поняла. Он у нас звучит иногда в эфире, и действительно не всегда можно на него получить ответ. Но давайте мы, чтобы не скакать с одного на другого, я все-таки с Антоном проговорю вот этот момент, чтобы мы о нем не забыли, касающийся заявления МИДа. Вот, Антон, я уверена, что вы не согласитесь с этой подачей, трактовкой фактов такой, с чем связано обострение. Но тогда расскажите, как вы это видите в соответствии с минскими договоренностями. За кем должен был быть аэропорт? Правда ли, что его должны были освободить по какой-то схеме? И с чем вы связываете обострение сегодняшней военной ситуации вокруг аэропорта, вокруг Донецка?
Смотрите, протоколы Минские были опубликованы. Ни слова в этих протоколах, как только что говорила ваша собеседница в студии по поводу того, каким должен быть закреплен Донецк, вот нету. Поэтому, если господин Лавров и его ведомство заявляют, что Донецкий аэропорт должен быть закреплен за ДНР, террористическая, покажет документы, подписанные украинской стороной, полномоченные то лицами. Если таких документов нет, значит это все профанация. А по поводу обострения я уже объяснил вопрос. Обострение связано с тем, что Путину не удалось на тех переговорах, которые были в Берлине, провести свою точку зрения. Он эти переговоры сорвал, а теперь хочет, накачивая мускулы, показывать, мол, типа, что видите, я, значит, провожу такие, понимаете, вот действия полностью конфликта, чтобы с ним договаривались.
То есть вы считаете, Антон, нет, не спешите, вы считаете, что вот это вот силовое, вот усиление обстрелов и силовая операция вокруг Донецкого аэропорта, которую затеяли сепаратисты или ополченцы, это решение российской стороны, вот давайте переходить в атаку, вот так вы считаете?
Вообще любые решения, у них нет своих решений, им все указания даются из Кремля. А руководит этим просто у вас Шойгу, министр обороны. Он ответственный за поставки вооружения, за поставки припасов. У нас по нему есть доказательства лиц, которые участвовали в переговорах с ним. И поэтому у нас возбуждено уголовное дело было еще в августе месяце на господина Шойгу, как человека, который содействует терроризму, содействует созданию незаконных вооруженных организаций на нашей территории.
Ну поэтому да, это очень интересно, как это можно доказать, потому что понятно, что в России о его участии ничего не говорится в этих действиях, а только показывает, как он купается сегодня в проруби. Вот это все, что мы знаем о Шойгу за все последние месяцы, вот сегодня показали его кадры, как он купается. Да, и, пожалуйста, Антон, ответьте на вопрос нашего слушателя Александра. Где действия разведки украинской такие, чтобы вот видели или знали о том, что захвачены языки, захвачены российские военнослужащие, кроме тех псковских, о которых мы знаем уже давно, вот этой летней истории, что вот, чтобы показать, доказать, что вот это, да, расследовать, как они оказались на территории Украины.
Да. Смотрите, уважаемый Александр, и все российские наши слушатели, зайдите, пожалуйста, в интернет, откройте пока еще не запрещенный в России сайт Google, и там напишите «Тимур Олевский, телеканал «Дождь», интервью с российскими военнопленными». 10 военных пленных россиян, которые были захвачены нами под Иловайском. Был телеканал «Дождь», снял прекрасный сюжет еще 1 числа сентября об этих ребятах, которые сказали, что не из Калуги, из Рязани, что военное руководство им сказало, что вы идете на учения. Только учения почему-то проходили в 50-70 километрах от границы Украины с Россией, на украинской территории. Поэтому все эти факты были уже давным-давно опубличены. Просто в России, кроме телеканала «Дождь», кроме «Радио Свобода», «Эхо Москвы» и нескольких других небольших независимых СМИ, все остальные СМИ закрыты. И поэтому граждане России это не видят. Могут посмотреть, только если не будут заходить на украинские ресурсы информационные. Я очень рекомендую всем гражданам России, кто хотят знать правду, напишите в Google название «Сайт Цензорнет» или «Сайт Украинская правда». И заходите на эти сайты украинские и получайте постоянно объективную информацию о том, что происходит в ситуации. Эти сайты пытались в России закрыть, не допустить возможности, чтобы россияне знали правду. Но и сайт «Украинская правда», и сайт «Цензорнет» на сегодняшний день в России доступны. Заходите туда, посмотрите видео с этих сайтов, смотрите интервью наших военных, наших жителей Донбасса, которые расскажут вам, кто воюет в Донбассе, кто бомбит наши города, какое используется оружие российское для этого, которого нету даже в Украине. Чтобы этот бред про рассказы, что там воюют ополченцы бедные, только откуда они уже 8 месяцев себе боеприпасы берут? Знаете, автомат стреляет очень быстро. Там за день может несколько тысяч патронов расстрелять. Откуда они там берутся, а? Без наличия собственной военной промышленности. Все это идет из России. Поэтому, к сожалению, очень жаль, что граждан России, собственный президент, уже много-много лет держит, извините, за дураков.
Ну, я задам тот же вопрос Зинаиде. Какие были у нее впечатления, когда она приезжала в Донбасс? И вот кто там воюет? Видела ли она этих людей? Но я сначала послушаю Владимира Михайловича. Давайте дадим возможность Владимиру Михайловичу из Брянской области задать свой вопрос. Здравствуйте, Владимир Михайлович.
Добрый вечер. Ну, во-первых, я сегодня в 16 часов по радио «Свобода» слушал, значит, репортаж, который они сняли с командира одного из подразделений, который непосредственно находится в настоящее время в Донецком аэропорту. Если кто не верит, можете прокрутить это. Значит, вот он объяснял так. Говорит, за два дня они нас вытеснили. Ну, примерно вытеснили, вот пару человек там осталось.
Это украинский командир, простите, я сразу уточню.
Да. Это я лично слушал. Да. Потом он объясняет, говорит, ну, нам удалось за эту ночь, значит, занять этого нового этого здания, значит, первый этаж и частично второй. На втором, третьем и четвертом и в подвале находятся ДНРовцы. Вот теперь вот этот Геращенко или Терещенко, я вам честно скажу, ребята, придет время, это вся ложь, которую они льют, я лично не верю. Вот сегодня вот он возмущается, да, чтобы Россия еще не выдавала там оружие или обмундирование. Но сегодня шведа убили, и, значит, Азов прощался с ним. Это официально, я смотрю, украинские каналы, они передают. Он что, не знает об этом?
Вы сейчас к Антону Геращенко обращаетесь?
Я к нему обращаюсь. Если я смотрел сегодня, вот сейчас, полчаса назад, и каналы украинские сообщают, что прощались, значит, батальон «Азов» прощался с шведским гражданином, который погиб.
И что же это доказывает?
Так это украинские каналы говорят. Я хочу сказать, что там не только русские, значит, там и россияне, и шведы.
Вы знаете, ну, вы нас совершенно не поразили. Вообще вот канал «Россия-24», который я добросовестно смотрю, вот вы смотрите украинский, а я смотрю федеральный российский канал, постоянно показывают, как на стороне ополчения воюют испанцы, американцы, какие-то кто-то приезжает туда, они как раз этим очень гордятся, что у нас такой многонациональный отряд, который нас поддерживает. Я не говорю про чеченцев, я говорю про иностранцев. Что здесь поразительного-то для вас?
Семь каналов смотрю, украинских, их не новости. Ну, каждый день, по несколько раз. Я не ссылаюсь на 24 канал.
Я вот просто совершенно не понимаю, вы в чем пытаетесь кого-то уличить? Вот я вы послушали по радио «Свобода», что там есть... Вы совершенно подтверждаете всю ту же информацию. Нет, ну вы как-то агрессивно. Вы подтверждаете ту же информацию, о которой мы уже только что говорили, что в аэропорту есть украинские военные, а то, что там иностранцы, они со всех сторон, да, существуют иностранцы. Что вас вообще...
Нет, ну они есть, они вошли. Но по-прежнему там находятся и ДНРовцы. Это ихние слова, ихнего командира. Они как слойный пирог.
А кто вам сказал, что их там нет, ДНРовцев, в этом аэропорту? Кто вам это сказал? Ой, ну спасибо большое. Я ничего не понимаю, что вы нам хотите доказать, потому что никто не говорит, что их там нет. Они же-то совершенно правильно про пирог сказали. Никто не... Вообще ничего из того, что вы сказали, мы с этим не спорим, мне кажется. Зин, что вы скажете по поводу, опять же, вечный вопрос наличия российских военных? Постоянно наши слушатели... Вот Антона Геращенко, это абсолютно очевидно. А люди все звонят и звонят и говорят, покажите нам их, предъявите нам их. Вот вы ездили, что вы скажете?
Ну, смотрите, здесь на самом деле вопрос, с одной стороны, очень простой, с другой стороны, не очень простой. Почему он простой? Потому что мы все прекрасно знаем, что они там были, что летом они там были. Мы знаем, что в России проходили похороны. Мы видели пленных,
знаем,
военных.
Чем было связано, да, летнее это... наступление. Да.
Мы знаем, что происходило под Иловайском.
Да.
Пусть мы не до конца это знаем, но в общих чертах мы это знаем. И нет, когда ты разговариваешь с украинскими военными, которые были под Иловайском, и говорят тебе, что вот, да, мы действительно, мы разговаривали вот лицом к лицу с российскими офицерами. Мы разговаривали с российскими военными. Нет основания этим людям, которые сами были там, не верить. Да, но при этом, когда мы говорим о том, что на Донбассе воюют только российские военные, мы ошибаемся. Потому что вот из чего состоит ополчение? Это самый сложный вопрос. Его постоянно задают, в том числе и мой главный редактор. Вот кто эти люди? Какой там процент российских добровольцев? Какой там процент местных? Какой там процент шахтеров? Посчитать невозможно. Но однозначно понятно, да, что вот какая-то часть – это местные люди. Их там не так уж и мало на самом деле. Они есть, они открыто выражают свою позицию, они рассказывают, откуда они готовы объяснять, почему они пошли воевать за ДНР или за ЛНР. Там также очень много российских добровольцев. Добровольцев каких? Достаточно много людей, которые убеждены в том, что они спасают Донбасс от фашистов. Они искренне в этом убеждены. Они поехали там, ну, с разной степенью сознательности воевать. Кто-то из них, приехав, посмотрев, потом уезжает, а больше никогда уже туда не возвращается, потому что понимает, что, наверное, в чем-то ошибся. Кто-то своей уверенности не теряет. Вот есть ли сейчас конкретно в настоящий момент российские военные в том же аэропорту, я, например, не знаю. Я видела российских военных на территории Украины летом дважды. Это было в конце августа и в первых числах сентября. Вот это когда я видела лично.
Лично, своими глазами? Ну, понятно. Сергей из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло, здрасте. Я вам хочу сказать такую вещь. Значит, я когда-то в передаче Михаила Соколова сказал такую вещь, что Украина, как Израиль, остается в независимости. Но я скажу сейчас больше. То есть, что Хамас...
Да, вы знаете, я... Сергей, спасибо большое. Мне, к сожалению, мне приходится вас прервать и вот предупредить, что наши слушатели, вы знаете, вас уже запомнили и говорят, что совершенно невозможно разобрать то, что вы говорите. Это из передачи в передачу повторяется. Я просто прошу вас уже не звонить, а просто, может быть, пишите смски, может быть, как-то четче формулируйте свои вопросы, потому что вот бывает такой человек один и тот же. Он регулярно звонит, и меня уже действительно просили, писали мне письма, чтобы мы эти звонки уже так долго не транслировали, потому что мы все пытаемся разобраться, что же он там говорит, и не получается. Антон Геращенко снова с нами на связи, немножечко он обрывался. Антон, Вы по поводу того, что сказала сейчас Зинаида. Она говорит, что не вас все-таки нельзя сказать, что абсолютно точно все это ополчение состоит из российских военнослужащих, что большая часть этих, большая часть других. Ну, правильно я говорю, да? Что
российских военнослужащих, сколько их? Вероятно, использовали для решения конкретных задач. Вот абсолютно конкретных. Это нужно понимать. Если у людей на форуме есть какие-то нашивки, вооруженные силы Российской Федерации, ВДВ, спецназ, что угодно, любой человек может себе на форуму эту нашивку прикрепить. Я могу это сделать, я от этого не стану российским военным. То есть мы, с одной стороны, как бы, вот здесь очень важно соблюсти объективность, да, с одной стороны, мы понимаем, что они там были, принимали участие в каких-то операциях, но говорить, что в Донбассе воюют только российские военные, ну, это очевидно не так.
А Антон так говорил?
Нет, не так говорил.
Мне тоже что моя позиция была ясна. Что он-то говорит о том, что основа всего этого, что в конце концов припасы давно бы закончились. Откуда браться? Вот действительно, вот просто простой вопрос. Откуда им браться? Откуда браться этим припасом?
Ну, когда граница между Донецкой областью и Россией, она контролируется бойцами ДНР и россиянами, мы понимаем, откуда они берутся.
Мы понимаем, откуда они берутся, чисто логически.
Вот,
единственный источник поступления боеприпасов. Да? Откуда еще?
Нет.
Они же не растут на деревьях, эти боеприпасы. Конечно, они
берутся. Наверняка что-то захватывали, да, вот у Украины. Понятно, что это наверняка тоже было. Но основной объем мы сами понимаем, откуда.
А, Антон, вот сказала Зинаида, что невозможно. И главный редактор ее просит вот все-таки объяснить, какое соотношение в рядах ополчения между российскими, между наемниками, между местными. У вас есть хотя бы примерное представление?
На сегодняшний день, по нашим данным, находится на территории Украины порядка 8500 российских солдат. Они стоят в основном во вторых эшелонах, то есть не на переднем краю. В том числе занимаются обслуживанием сложных ракетных артиллерийских систем, значит, которые стреляют в нашу сторону. Их оберегают всячески от того, чтобы они не были на переднем краю и не попали в плен, для того, чтобы не повторить события вокруг Иловайска, когда напрямую попали военнослужащие российской армии к нам в плен. Это очевидный факт, который был продемонстрирован на весь мир для вот тех ребят, которые этого не видели. Вот, значит, далее. Порядка 30% на сегодняшний день, ну, от 20% осталось только местных жителей. Они не хотят воевать. Они уже все давно поняли прекрасно, что их обманули. Их обещали лучшую землю России, отдали разрушенные города, разрушенные с помощью российского оружия. Порядка 56%, 50-60% это люди, которые съехали со всей России, в том числе из Северного Кавказа. Это наемники, которым по определенным процедурам платятся деньги за счет различного рода внебюджетных фондов. Вербовкой наемников занимаются организации, в том числе Коммунистическая партия Российской Федерации, раскрыла систему вербовочных пунктов на своих офисах. Это организация ЛДПР, знаменитого Жириновского. Это различного рода другие организации типа Евразийского союза молодежи, которые обещают приезжать в Донбасс, защитите русский мир, будем вам платить там 1500-2000 долларов. Причем зачастую этих наемников обманывают, приезжают обратно в Россию, дают интервью местным газетам. Если вы внимательно погуглите, увидите, сколько таких уже обиженных людей приехало из Донбасса, которым не заплатили деньги, которые становились инвалидами там. Вот недавно я видел видео, где парень из Петербурга приехал, стоял на блокпосту, сейчас у него нету обеих рук, он полностью слепой. Вот результат. Он приехал повоевать в Украину за русский мир. Сидел бы у себя дома, все было бы хорошо. И у нас бы, и в России. Так вот, значит, и порядка 20%, 25% это численность российских военнослужащих, которые участвуют у нас на территории Донбасса в войне. На сегодняшний день на территории Луганской Народной Республики, у меня цифра достаточно точная, 13 тысяч контингент, числящийся на бумаге, так сказать, защитников Луганской Народной Республики. По Донецкой Народной Республике у меня точной цифры нету, но это вот примерный порядок цифр. Вот из них делайте выводы. Но постоянно идет текучка. Когда начинаются бои такие жаркие, массовое дезертирство идет со стороны, значит, как наемников из России, так и, надо сказать, местных жителей. Вот. И эти ресурсы человеческие закончатся тоже. И поэтому там дальше Новороссии никто защищать не будет. У вас есть такой деятель Гиркин, да, который начинал террористическую войну на Донбассе. Я надеюсь, ни у кого сомнений нет, что он гражданин России, который еще совсем недавно числился, на самом деле до сих пор является кадровым офицером ФСБ, что он является агентом влияния России. Вот так он вам расскажет, что на самом деле, когда он призывал подниматься Донбасс, никто там подниматься не хотел. Потому что людям не за что было воевать. Они были в целом довольны Украиной, хоть как их не записывал и не обманывал Путин с его СМИ.
Да, мы прекрасно помним обращение, видеообращение Гиркина, где он позорил и стыдил этих граждан Донбасса, что вы за мужики, что вы за люди, вы к нам не идете. А потом как-то все утихло и как-то образовалось, видимо, без их большой помощи, как-то нашли выход и нашли возможность подпитывать свои ряды без таких обращений, без...
безработных мужиков, которым совершенно ничего делать. Вот они и шли, надеясь заработать по 1500-2000 долларов. Думая, что там будет достаточно безопасно, и что Россия будет себя побеждать. А мы защищаем свою землю. И поэтому наши солдаты стоят до конца. И сейчас зачастую почему-то жить самоубийством, чтобы не сдаваться в плен этим изверхам. И поэтому еще раз повторяю, пользуясь случаем, мужчины России, матери России, прекратите сюда направлять своих ребят. Объясните всем, что эта война закончится позором, страшным для России. Она уже стала позором. Уже сейчас у вас доллар упал, повысился в два раза. Уже сейчас нефть упала в цене. И вы дальше позволяете Путину помыкать собой. Это тупик. Тупик для России.
Сергей из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Хотелось бы задать вопрос Антону Геращенко, если можно. Вопрос следующий. Как вы считаете, почему украинские власти вдруг резко производят всеобщую мобилизацию населения в возрасте от 25 до 50 лет мужчины и даже женщины, так сказать, военнообязанные? Но это вообще последняя мобилизация или, в принципе, может быть, еще какая-нибудь? Потому что, ну, все-таки человеческие ресурсы, они не безграничны. И вы должны понимать, что Россия – это, ну, это как Давид с Голиафом. То есть, ну, шансов никаких. Зачем это надо? Почему нельзя просто, например, отдать тот же Донбасс, ДНР, НЛР, там сделать, я не знаю, израиль-палестинский вариант какой-нибудь и со временем это все решить? Почему надо вот делать вот это все такое ожесточение именно с вашей стороны? Потому что Путин, тут все понятно. Он не пойдет, он не отступит. А вы-то должны понимать, что вы вообще всем рискуете. Вы можете не то что потерять часть, вы можете вообще все потерять.
Сергей, я вам очень благодарна за вопрос. Самое интересное, что первую часть вашего вопроса, вот я себе большими буквами написала слово «мобилизация», я хотела задать сама Антону. Вторую часть вашего вопроса, пусть уже он вам отвечает сам, я бы, конечно, к ней присоединяться не стала, потому что мне совершенно понятно, как ответит Антон. Но, тем не менее, вот, Антон, вопрос из двух частей. Первый по мобилизации, второй, зачем вы все это делаете, если Россия сильнее гораздо, она все равно победит, и Путин не отступится.
Я вам отвечу. Отлично. Вы знаете, а зачем 300 спартанцев стояли в Кировском проходе против миллиона армий сербов? Зачем? А за тем, что они защищали свою родину. И 300 спартанцев несколько дней не пропускали миллионное войско. И благодаря этим 300 спартанцам подготовились хорошо в защите все остальные греки. И по итогу победили огромную Персию, которая была в 1000 раз больше, чем Греция. Точно так же и здесь. Не нужно пугать количеством населения России или ее размерами. Есть еще понятие, кто прав. Сила в правде. И поэтому правда победит на стороне Украины. Тебе, что касается... да, кстати, а я еще более ранний пример. Афганистан. 10 лет войны в маленьком государстве Афганистан. В Советский Союз. И что? И не смогли покорить Афганистан. Поэтому вы не можете сами ничего сделать. Вы сейчас останетесь без... уже остались без поддержки мирового сообщества. Просит вас Китай... И после этого в России будет некому продавать нефть, газ, и страна погрузится.
Ладно, ладно, не пугайте.
Это первое. Второе, что касается мобилизации. Значит, у нас мобилизация, мы живем по законам. И поэтому год назад были призваны мужчины защищать нашу страну в марте-апреле месяце. Они должны отдохнуть теперь. Многие из них ранены, многие погибли. И поэтому сейчас мы призываем новых ребят для того, чтобы они обучились и снова встали в строй. Те, кто будет демобилизован, те будут дальше в резерве, и те будут призваны в армию в случае широкомасштабного нападения России на Украину, которого исключать нельзя. Пусть он для этого думает, как ему поступить, как это все обыграть, потому что понимает, что никто ему в мире не простит ни Крыма, ни агрессию на Донбассе.
Спасибо.
Поэтому наши ресурсы человеческие достаточно велики, но мы еще раз говорю, нашу землю сдавать не будем.
Спасибо. Я вижу, что нам звонит Андрей из Нальчика, но я все-таки Зинаиду сначала спрашиваю. Нет, вы гражданка России, вам такой вопрос в голову не приходил? Просто не как журналисту, как человеку. Зачем они там сопротивляются? Что вообще все это? Ну, отдали бы уже этот Донбасс и успокоились, и все равно уже Путин не отступится, и все равно российская армия сильнее. И любое действие будет рождать гораздо более мощное противодействие, потому что граница открыта. И нет никаких возможностей остановить там вал вооружения, живого силы, если вдруг Россия захочет эту силу туда запустить. Вот вам такое в голову не приходило?
На мой взгляд, сейчас ситуация выглядит достаточно тупиковой, к сожалению. Да, было много надежд на переговоры, на минские переговоры, на то, что каким-то образом это будет урегулировано. Мы понимаем, что, к сожалению, нет. Мы также понимаем, вот я как человек, который работает там, я, к сожалению, понимаю, что несмотря на то, что там проливается огромное количество крови с одной и с другой стороны, там есть огромное количество людей, которые хотят воевать в силу разных причин. Да, для кого-то это уже такая кровная война, да, убили его товарища, убили его семью. Человек уже не может из этой истории выйти, он будет воевать до конца. Кто-то, да, вот до войны был ничем, а получив в руки автомат, стал всем. Соответственно, ему тоже абсолютно не хочется прекращать воевать. Вот, и когда возобновляются боевые действия, понятно, что для кого-то это вот достаточно комфортная ситуация, это с одной стороны. А с другой стороны, ну вот, если вы спрашиваете о моей такой человеческой позиции, я пацифист. Я не могу приветствовать никакую войну. Да, и не ради чего. Я точно понимаю, что вот эта война, это результат, как ни банально это звучит, плохой работы
политики. Я понимаю, политики. Что вы не можете приветствовать. Вот вопрос задает слушатель. Вот ему такой... Ему вообще-то в голову не приходит, что это Украина, что Украина защищает свою территорию. Это почему-то ему не приходит в голову. Он считает, что, а что Донбасс, он же русский, и что вот. Ну вот Путин захотел, взял, не захотел, не взял. Вот такое вот. Вы же слышите, что говорит человек из Санкт-Петербурга.
Ну, кстати, он дословно этого не сказал. Вы немножечко уже интерпретировали
себе слова. Правда? А я в чем-то ошиблась в своей интерпретации?
Не знаю.
А в чем? Нет, мы слышали одно и то же. Я упрощаю, но мне кажется, упрощаю точно. Он сказал, что зачем вы за это держитесь? Все равно мы у вас заберем. Я еще проще говорю. Он сказал это.
Ну, человек так думает, что мы можем с этим сделать. Ну, вот ничего не можем.
Ну, это правда, ничего не можем. Ну, вот, Андрей Знальчика, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Я по поводу того, что вот вербует молодежь, ну, не только молодежь, просто вот как бы из своей истории, 96-й год, Самара, Кировский райвоенкомат, значит, прислали мне мальчика на дом, без повестки, без ничего. Одна из воинских специальностей у меня снайпер СВД. Прихожу, значит, майор, военком и товарищ там капитан, ну ясно откуда. Мол, не хотите ли заработать, вы безработный. Ну, все знали, в общем, про меня. Вот, ну, понятно, то есть на чеченскую войну. Вот, ну я просто развернулся, сказал, говорю, майор, что ж ты дурак, сидишь, тут там такие деньги пропадают, ушел. Теперь по поводу нынешних событий. В Ростове у меня приятель живет, бывший военный, он, значит, на пенсии. И тоже, вот говорит, присылают мальчишек, причем мальчишки, вот призывники, то есть которые без повесток, без ничего, приходят, говорят, с вами хотят поговорить в военкомате. То есть следов не оставляют, то есть конспирация полная. Ну, понятно, куда зовут. То есть насчет этого сомнений быть не может. Вербуют прям это. Тут товарищ тоже еще один в поезде ехал. Говорит, трое, четверо, говорит, в вагоне обязательно едут в Ростов, туда там переправляют. Так что все это, ну как, это правда все. И не надо это под сомнение ставить. Все, спасибо.
Спасибо вам большое за эту информацию. Но я думаю, что здесь никто не удивился в этой студии. Ну, Антон, я даже у вас не спрашиваю, удивились вы или нет, потому что вы же это все нам, собственно, и рассказывали. Антон?
Да, я вас слушаю.
Да вот услышали вы этот звонок? Андрей, и знаете.
Я слышал, я благодарен тому, что человек сказал правду, что вербуют людей через военкоматы на войну в Украине сейчас. И мы это знаем. Да уже есть десятки, сотни историй в вашей же интернете, в ваших газетах местных, маленьких, где журналисты честные из глубинки пишут правду про семьи, про одиноких матерей, у которых погибли сыновья у нас здесь на Украине. О чем лжет Путин. Ну это ж про Надю, правду не утаишь.
Да, ну вот мы видели такой же материал, репортаж Томской телекомпании ТВ-2 до того, как ее закрыли. К сожалению, там просто большой был, очень такой серьезный набор вот таких людей, которые пошли, и не просто их там набирали, не просто там предложили, они согласились и пошли. Сергей из Барнаула, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые. Я вот сейчас слышал, слушатель говорил там по поводу там шведы там или еще какие-то иностранные люди находятся там в украинских в частях, войсках. Вот. Что я хочу сказать по этому поводу? Я российский гражданин, прожил всю жизнь в России. Вот. И я что хочу сказать? Новости российские я вообще не смотрю. Вот. И я смотрю ролики. Ролики – это хроника, это любительские видео, снятые на всякие устройства. Поэтому хроники верить можно. Так вот, я что хочу сказать. Вот сейчас детали обсуждаются там. Шведы, не шведы, там количество, не количество. Я хочу сказать другое. То, что российские войска, вооруженные, кадровые войска, находятся в Украине и воюют против украинских частей, против Украины, украинских людей на их земле, это факт. Это однозначный факт. А каково количество их для меня в данный момент не имеет не очень большое значение. Почему? Потому что, находясь подло, позорно, скрываясь, без шевронов, без опознавательных знаков, не афишируя это, для меня, как российского гражданина, это стыдно и позорно за свою страну, за свои вот эти войска такие подлые. Потому что даже Гитлер, когда входил в Польшу, в Чехословакию и так далее, он шел с маршем, он шел с погонами и так далее. Он не скрывался. Вот это вот подло. Да, сейчас, возможно, конечно, все это не найдет правды своей. Но когда-нибудь всем будет стыдно и позорно. И мне сейчас, вот как российскому гражданину, просто стыдно и позорно за вот такие действия российских властей. За вот такую армию, которая подло и тайком воюет.
Да, Сергей, спасибо вам за звонок. Мы поняли вашу позицию, спасибо за звонок. Я вот теперь, Антон, смотрите, какой в итоге созрел вопрос, он серьезный, важный. Смотрите, есть какие-то очевидные вещи. Вот для меня, как потребителя продукции федеральных каналов, единственный из вас и вот из наших слушателей, совершенно очевидно, на чьей стороне воюет федеральное российское телевидение. Совершенно очевидно, что вот сегодня произошел новый виток обострения пропагандистской войны. Новый виток. Снова вернулось слово «каратели», которое уже исчезло немножко из лексикона российских журналистов. Оно исчезало на некоторое время. Сегодня оно вернулось. Вернулось слово «фашисты» снова в лексикон российского телевидения. Мы снова видим свидетелей преступлений. Мы видим, нам снова говорят о том, что разбомблены больницы, что роженицы, там сознательный огонь на истребление детских садов и так далее. Все вернулась очень быстро, в одну минуту на круги своя. И мы целый день видим, с кем интервью, конечно, с людьми со стороны ополчения, со стороны сепаратистов, кто как хочет их может называть, мы видим только исключительно эти интервью. Никакой там украинской позиции, никакой украинской армии не существует. То есть федеральные СМИ воюют на стороне ополчения. Российская армия, как говорите и вы, и наши слушатели, и все это очевидно абсолютно всем, даже телезрителям федеральных каналов, я полагаю, воюют на стороне ополчения. Все это очевидно, но ничего этого российская сторона не признает. Как, на какой же почве вообще возможны вот эти трехсторонние, четырехсторонние переговоры, когда российская сторона этого не признает? Как вы вообще себе представляете, Антон, дальнейший ход таких переговоров, в которой одна сторона не хочет признавать очевидных вещей? На чем же тогда почва зиждется этих переговоров?
С удовольствием вам расскажу. У Путина, когда он стал президентом России, было два пути. Первый путь — это делать Россию цивилизованным европейским государством, дать возможность всем заниматься законно бизнесом, зарабатывать деньги, платить налоги и строить процветающую Россию. Так, как это сделали страны Прибалтики, Польша, другие страны социалистической власти. У него был другой путь – сделать из России диктатуру по среднеазиатскому образцу, там Узбекистану, Казахстану. Он, его окружение владеет всем, а все остальные вынуждены перед ним лазить на карачках. Он выбрал второй путь. Но все тираны, их участь, как правило, жалко и несчастна. Он забыл, что он живет не в 15 веке, а в 21. И что правда все равно будет доходить до общества, каким бы оно ни было загнанным в угол, и каким бы оно ни было...
Ну, это когда-нибудь. А сейчас? А сейчас переговоры-то как вот с ним вести? Вот как вот, вот с ним садиться
я
опять...
Сейчас, я сейчас вам приведу к мысли. Так вот смотрите дальше. Сейчас страны Запада, цивилизованный мир, стал на сторону Украины полностью, безоговорочно. Несмотря на всю титаническую работу российских дипломатов и разведчиков, ничего им это не поможет. Поэтому сейчас, благодаря изменившейся геополитической ситуации, Россия теряет свои позиции на мировом рынке. Она теряет свои позиции на ценах на нефть, на газ. Он не будет наполняться бюджет России, который, как и бюджет отсталых стран, наполняется исключительно за счет продажи сырья, а не за счет продажи новой техники, научных изобретений и так далее. И поэтому теперь каждый россиянин почувствует на себе весь давление этой экономики. И у Путина есть выбор. Или он будет продолжать такую политику, которая приведет Россию к социальному бунту, а русский бунт, как вы знаете, говорили классики, он бессмысленный и беспощадный, да? И никто не сможет удержаться на... Сейчас кажется, что все очень прочны, что ездят на своих лимузинах по Москве. Все это может измениться в один момент, как это было у нас в Украине, когда Янукович, награбивший полстраны, вынужден был трусливо бежать. Поэтому у него дальше такой вариант. Или он будет договариваться с Украиной, с западными странами, про то, как нам постепенно вернуть Крым и Донбасс. Вот я в этом связи специально выступал публично и предлагаю Путину взять в один 30-40 лет Севастополь, чтобы он как-то там сохранил лицо перед своими там наиболее радикальными сторонниками. Все остальное он должен вернуть. И Крым, и Донбасс. И заплатить нам суммы контрибуции за то, что он разрушил территорию нашей страны.
Я поняла, я поняла ваш ответ. То есть, собственно, сама процедура, сами названия, Астана, форматы не имеют никакого значения. Имеет значение, вот решит Путин, что хватит уже, что будет бунт, испугается он этого обвала, который ждет Россия, он все подпишет, он все отдаст. Не решит, вот так все и останется. Правильно?
Решит, Россия пойдет по пути. Сначала будет попытка сделать Северную Корею, но уже не получится. В Северной Корее уже три поколения знают, что Северная Корея лучше всех. А в России десятки миллионов граждан, на Западе, они знают, что такое Европа, что такое Америка. И никто не позволит Путину окончательно уничтожать гражданские права.
Все, я поняла. То есть все эти переговоры – это такая, просто такая ширма для решения Путина, которую он все равно будет принимать по тому, как будет складываться ситуация вокруг него. Вот как решит, так и решит. Дмитрий из Тверской области. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Все сказано правильно, то есть много эмоций, но проблема в том, вот по крайней мере для меня явная проблема в том, что лично для меня даже самая страшная правда гораздо важнее и ценнее, чем красивая ложь. Дело в том, что поддержка сепаратистов со стороны местного населения есть однозначная. Это факт, правильно?
Да. Зинаида соглашается, факт.
Это факт, однозначно.
Да.
Дело в том, что здесь, например...
Не всего, Дмитрий, области... давайте так, не будем говорить всего населения, но части населения, безусловно.
Больше части.
Может быть,
здесь
и больше части.
Беженцы из Донецкой области вот были, в Тверской области, и они говорили как минимум 90% за...
Нет, там нет, никак там нет 90. Это правда, что там нет 90, но...
Большая часть.
Хорошо, так, дальше.
Большая часть.
Дальше.
Так вот, это же факт. Так же, как и в Крыму, большая часть населения за отсоединение от России. Тем более, логически это тоже можно было понять, что в России экономика...
Нет, Дмитрий, давайте не сравнивать. Давайте разделять эти истории. Крым был, да, за много, 60%, может быть, тоже, опять же, никакие не 90, за то, чтобы присоединиться к России. В Донбассе те люди, о которых вы сейчас говорите, поддержка сепаратистов и присоединение к России, это совсем не одно и то же. Там нет, если вы проведете опрос, вы хотите присоединиться к России, там не будет этих процентов. Ну и что, хорошо, дальше.
То, что произошло в Донбассе и в Луганске, это случилось, но это не случилось в Харькове или в Киеве, а
хорошо.
Тем более на Западе
дальше,
Украины.
Дальше, вывод какой вы делаете из того? Просто
вывод
мало времени.
В том, что хорошо, здесь в России диктатура, здесь логики нет.
Так.
Но на Украине, там вроде бы демократия, логические мысли должны как бы работать. Тогда они должны просто прямо посмотреть фактам в глаза и признать, что восток Украины всегда тянул на восток, даже в мирные времена.
Так и что, так, Дмитрий, а я вообще не понимаю здесь, в чем проблема-то. Да они все, они это признавали. Да сколько сейчас... Давайте я не буду рассказывать за Антона Геращенко. Антон, у нас остается всего минута. Вот вы объясните, пожалуйста, Дмитрий, учитывает ли украинская сторона настроение людей, которые живут на востоке Украины? Антон.
А, вы меня спрашиваете?
Да, да, вы быстренько, у вас всего 15 секунд.
Я могу сказать откровенно, что поддержка сепаратистов, она местами минимальной. Это какие-то, я думаю, ну, несколько процентов совершенно лиц, которые не понимают, не дружат логикой. Все остальное население или бежало на территорию России и Украины, чтобы спастись от бомбежек, которые организовали империалисты, и украинские войска, которым приходится отбиваться от постоянных нападений. И другая часть просто-напросто вынуждена молчать, потому что некуда деваться.
Все, мы завершаем на этом программу.